Аллилуйя! Слава Господу! И сам Бог, наш Бог, Он любит каждого из нас. Аминь! Он прекрасный и чудный Господь. Отец любит своих детей. И чтобы его дети не вели себя неправильно, Бог учит их, правильно? Как родители, которые хотят, чтобы их дети получились хорошими, правильными, чтобы они были счастливы. Как родители воспитывают своих детей? Правильно. Они их должны правильно воспитывать и воспитывают их правильно. А как правильно воспитывать? Как учит Бог. Да. Есть инструкция воспитания наших детей, это Слово Божье. И есть пример, как воспитывать наших детей. На кого дети смотрят? На родителей. И как родители себя ведут, то и дети и впитывают. Если вы, родители, что-то делаете не так, а учите ребенка по-другому правильно, то рано или поздно это семя не так, оно прорастет в ваших детях. Я вам это даю гарантию. Это на всей нашей, во всей нашей жизни, и даже до того, что мы были верующие, этот принцип, он действует. Этот принцип действует. Была такая история, как одни родители пришли к доктору и спрашивают его, когда нам надо начать воспитывать нашего ребенка? Доктор спросил их, а сколько вашему ребенку? Они говорят, он еще маленький, 6 месяцев. И доктор им сказал, вы опоздали на 6 месяцев. Ребенка надо воспитывать, я бы поправил этого врача, его надо воспитывать 9 месяцев раньше. Да? Потому что он будет впитывать все. И Бог для того, чтобы мы жили правильно, Он дает нам определенные правила. И эти правила Он дает нам не для того, чтобы мы их игнорировали, а для того, чтобы мы их соблюдали. Это Божий закон. Это Божий закон. И для верующего человека, для него не должно быть никаких приоритетов в жизни, других, как исполнение Божьего закона. Никакие другие правила не должны влиять на его мышление и на его отношения с Богом. Я хочу об этом сегодня говорить. И проповедь моя сегодня называется «Закон и свобода». «Закон и свобода». Ну, такое название, как индийский фильм, да? «Месть и закон», «Закон и свобода». Да? Фильмы делятся на три категории. Хорошие, плохие и индийские. Поэтому мы не будем говорить об фильмах, а будем говорить о законе и свободе. Потому что если ты не соблюдаешь закон и хочешь быть свободным, у тебя это не получится. Если ты хочешь быть свободным, ты обязан соблюдать определенные правила. И свобода человека, она не заключается в количестве денег, она не заключается в удовлетворении своих похотей и так далее, и так далее. Да? Это все ложная свобода. Но мы, как верующие люди, мы знаем, что такое свобода во Христе. Мы должны быть свободными. И для этого сам Господь Бог дал закон, дал свой закон. Не для того, чтобы нас как-то ущемить или еще чего-то. А Он дал свой закон, потому что Он любит нас. Он любит нас, и Он знает, что Он делает. И об этом мы будем сегодня говорить. Закон в общепринятом смысле – это обязательное для исполнения правило. Понимаете, что такое закон? Это обязательное для исполнения правило. Это обязательное для исполнения правило, это есть закон. Причем не только Божий закон, а закон любого государства. Но мы немножко можем нарушать закон, как верующие люди, государственный закон, если этот закон противоречит закону Божьему. Если закон запрещает, к примеру, молиться или собираться в собрание для служения Богу, то мы этот закон нарушаем, мы собираемся тайно. Да? Мы нарушаем закон государства. Но мы не нарушаем закон Божий, поэтому наказание, если и придет, то только от государства. А Бог будет тебя благословлять и защищать, чтобы это наказание или не пришло, или изменился закон в государстве. Один человек, праведник, может изменить закон государства. И Бог это показывал не раз в жизни человека. Закон, как правило, он должен быть исполнен. И для того, чтобы жить правильно человеку, всегда есть две стороны. Есть властелин и есть подданный. Другими словами, есть законодатель и есть исполнитель. Есть законодатель и есть исполнитель. Если бы не было закона или законодателя в государстве, не было бы и исполнителя, и тогда пришел бы хаос. Тогда человечество, которое, в принципе, нарушило законы Божьи и начало исполнять законы своих похотей, и мы видим, к чему это привело сегодня. Войны, насильство, убийство, гомосексуализм, педофилия, наркомания, чего только в этом мире нету. Вы прекрасно это все знаете. Поэтому законодатель, он выражает свою волю, которая регламентирует отношения между двумя сторонами. Законодатель, он выражает свою волю, которая регламентирует отношения между двумя сторонами. Это может быть государство, семья, фирма и подчиненный, начальник фирмы, подчиненный. Да? То есть всегда есть две стороны. И тот, кто устанавливает свои правила, он выражает свою волю, которая держит отношения между двумя сторонами. Я говорю о правильных правилах, о правильных законах сейчас. И мы, как верующие люди, также понимаем, что есть законодатель и есть исполнитель. И что законодатель, он выражает свою волю между двумя сторонами, точно так же и с нами. Это отношение между Богом и человеком. Бог есть законодатель, и человек есть исполнитель. Это правило, неизменное правило. Почему в мире сегодня, извините за выражение, бардак? Потому что это правило игнорируется, и человек стал на место Бога, он стал властелином, он стал давать свои, по своему уму, законы и так далее, и так далее. Поэтому человечество катится сегодня вниз. Но мы должны с вами разобраться о законах Божьих и о том, к чему ведут нас эти законы Божьи. Я хочу, чтобы вы понимали, что первый закон, который был на этой земле, он был в то время, когда был сотворен первый человек. Во время, когда Бог сотворил человека, Он дал первый закон. Кто-то, может, будет оспаривать и говорить, что не было заповеди и не было еще тогда закона. Я не говорю о том законе. О законе, как о заповеди. Я не говорю сейчас. Я говорю о законе, который дал Бог человеку. Потому что Божье Слово, Божий совет – это всегда для человека закон. И первый закон, который мы видим, это книга Бытие, 2 глава, с 16 по 17 стих. Первый закон, который Бог дал человеку. Написано: «И заповедал Господь Бог человеку». Все, закон дан. «Заповедал Господь Бог человеку». Все, правило, Божье правило, которое обязано было исполняться человеком. Законодатель и исполнитель. Все, не оговаривается, не обсуждается. И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, и от дерева познания добра и зла не ешь от него. Ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть правило. Вы понимаете, что если бы Бог не сказал это Адаму, Еве, и если бы в этот момент, пока Бог еще не сказал, Адам, уже сотворившаяся личность, уже побежал быстренько в сад и укусил бы, и съел бы. Наказал ли бы его Бог? Нет. Нет, не наказал бы, конечно, нет. Но когда Бог сказал, заповедал, все, это не должно обговариваться, это не должно обсуждаться. Yes, sir. Знаете такое выражение в армии? Вот так мы говорим, да, Господь, все. Без вопросов. Бог говорит, и мы обязаны исполнять все. Заповедал Господь Бог человеку, не ешь, не ешь. Нарушить закон нельзя, пока его нету. Нарушить закон нельзя, пока его нет. Но как Бог сказал, поэтому я и говорю, если бы Адам съел этот плод до того, что Бог сказал, это не считалось бы нарушением закона. Но когда был закон, пришло его нарушение. Еще раз повторяю, нарушить закон нельзя, пока его нету. И мы это должны осознать, понимать и понимаем уже. Но есть кое-кто, я бы его не назвал кто, я бы сказал кое-что, это дьявол, это сатана, который не спит и не дремлет над нашими личностями, над церковью, над народом Божьим. Ни над кем из вас, кто призвал имя Господня, дьявол не спит и не дремлет. Работает. Что, в чем заключается его работа, что он неустанно пытается сделать? Заставить нас нарушить закон. Любыми путями, через искушение, через соблазны, через ложь, через неправильное понимание, то есть все, о чем мы говорили во всех наших проповедях, все, о чем мы размышляли, все, он все будет делать, чтобы только ты нарушил закон. То есть правила Божьи. Закон – это обязательное для исполнения правила. Помним. Да? Нарушаешь правила, Бог говорит, смертью умрешь. Мы видим этот пример в Эдемском саду. Дал закон – исполняй. Не исполнишь – смертью умрешь. Поэтому дьявол работает над тем, чтобы заставить нас нарушить закон Божий. И тогда человек, что совершает, нарушив Божий закон, он совершает грех. Грех. Что такое грех? Грех – это есть нарушение закона. Нарушение закона – это есть грех. Любого закона, большого ли, мало ли, маленького ли, но это есть грех. Размеры не определяются. Грех есть грех. Большой ли, маленький, значительный или незначительный, прегрешение или малюсенькое-прималюсенькое – это есть грех. Что такое грех? Грех – это нарушение закона. И древнееврейское толкование слова «грех», оно звучит так – «кривить». Как глагол оно обозначает «кривить». Это древнее еврейское слово, которое означает «кривить». «Кривить» как глагол. Но существительная форма этого означает кривда. Кривда, ну кто с Украины знает, что такое кривда? Это ложь, это неправда, это есть кривда. Ну, кривда – это перевод кривда, да, украинский там на «ы» больше. А шо? Это Украина. Но это не важно, да? Кривда, кривить. То есть грех – это есть то, что искривлено, искажено. Поэтому не обязательно грех – это противостояние праведности Божьей. Грех, он очень может быть похож на праведность. Грех, он очень может быть оправдываться как-то, искать какие-то оправдания себе. То есть это просто как бы искривился. Ну, я просто не знал, но я просто... Нет, дорогие мои, грех есть грех. Дьявол тебя искривил. Дьявол, он имеет на тебя власть, потому что ты оболжен. Он тебя оболгал, он тебя искривил. Поэтому, когда Бог смотрит на нас, Он смотрит на нас, чтобы мы все были стройные, чтобы мы все были красивые. Ну, ничего, что я там чуть-чуть сутулюсь, но это бывает. Да? Но Бог не смотрит на мои плечи физически. Он смотрит, как, кто как себя ведет в духовном мире, и кто как имеет, какое имеет сердце. Посмотрите на Иисуса Христа. Когда Он нес крест, Он не был стройный. Он не был красивым, он был изуродованным, он был согнутым под крестом. И на этом кресте были наши с вами грехи, тяжесть наших грехов он нес на себе. Поэтому я еще раз говорю, что дьявол пытается всякими путями заставить нас нарушить закон. И грех, он всегда означает отпадение от Бога. Отпадение от Бога. Вы понимаете меня? Грех, он всегда означает отпадение от Бога. Я такой, такого характера. Если я что-то делаю, я должен это делать на все 100. Если я что-то узнаю, я должен узнавать на все 100. Я не люблю быть поверхностным. И я думаю, что это правильное отношение, такими должны быть верующие люди. Если он верующий, он должен быть на 100% верующим. Я когда, помню, я уже был служителем, я еще не был пастором, но я был служителем. И наш духовный наставник приехал однажды, а я курил. Вы себе не представляете, как меня мучила совесть, и как я себя чувствовал каким-то вот этим несовершенным, каким-то абсолютно, ну, я ненавидел себя за этот грех. Я понимал, что это грех. И я делал, я служил людям, я славил Бога. Мне было так стыдно. Слава Богу, Бог освободил. Бог освободил. Но я не говорю об этом, я говорю именно о том состоянии. Сегодня верующие люди, они, совершая вот такие мелкие, может быть, прегрешения, прячутся где-то за углом, как я прятался, потом зубы быстро чистил, чтобы, потому что пастырь приехал, услышит же от меня. Сегодня множество таких людей, которые не прячутся, расслабило верующих людей, которые не прячутся. Понимаете? И я хочу, чтобы, по крайней мере, как минимум в нашей церкви такого не было. Нарушение закона неприемлемо в нашей церкви. И запомните, что церковь начинается не тогда, когда вы сюда приходите, а церковь начинается тогда, когда вы отсюда выходите. Помните об этом. Я очень рад за всех, кто принял водное крещение. Это еще один большущий шаг приближения к Богу, для утверждения взаимоотношений. Это прекрасно и замечательно. И Бог всегда будет и помогать. И если кто-то и был в чем-то, даже прегрешал, Бог простит, потому что Бог знает наше несовершенство. Он знает. Но Ему важно наше желание сердца. Если ты изъявил желание заключить с Богом завет, Для Бога это праздник. Для Бога это радость. И Бог просто будет благословлять таких людей. И помогать им определять, что такое грех, как правильно жить и так далее. С большей, он и так это помогал и будет помогать, но он это будет делать еще с большим энтузиазмом, потому что мы открыли для него свое сердце. Поэтому грех всегда это есть отпадение от Бога. Потому что вся жизнь наша, она соотносится с Богом. Вся наша жизнь соотносится с Богом. А совершающий грех, он живет безбожно, безбожно. Поэтому грешник, грешник – это человек без Бога. Понимаете меня? Еще раз говорю, что совершение любого маленького незначительного греха – это отпадение или отделение от Бога. Представьте себе, идет парень с девушкой. Они очень-очень любят друг друга. Они просто в души друг другу не чают. Он с нее глаз не сводит. И вдруг навстречу идет такая вся из себя модель, как говорится, ноги от ушей, полуоголенная. И вот он свой взгляд смотрит на свою любимую, и вдруг раз, и чуть шея не сломается у него. Он отпал от своей любимой, он изменил ей. Понимаете меня? Он изменил ей. Он отделил себя от нее. Ну, я понимаю, какой это соблазн. Я же тоже мужчина. Я тоже смотрел, у меня только глаза уходили, голова не крутилась. Моя любимая даже не заметила, что я заметил. Но я согрешил. Я изменил. Неважно как, или головой, или глазами. Я согрешил. И вот так вот иногда мы отводим свой взгляд и отворачиваем голову от Божьей любви. Тот, кому мы поем, мы тебя любим, Господь. Это Божья любовь. У нас практически все песни о любви Божьей. И мы ему поем это. Мы говорим ему. И когда мы попадаем в какие-то незначительные, маленькие прегрешения, мы изменяем ему. Мы изменяем, мы как невеста изменяем нашему жениху. Вы понимаете, о чем я говорю? Насколько важно исполнение закона. Насколько важно пребывать в Боге и исполнять Его правила. Не просто знать Его правила, а исполнять Его правила. Исполнять его правила. Еще раз говорю, совершающий грех – это человек, который живет безбожно, это грешник, это человек без Бога. И ходи ты в церковь годами, и будь верен в десятине и в молитвах, но если ты согрешаешь, ты живешь без Бога. Но это не я говорю, это Слово Божье говорит. Так говорит Иисус Христос, так говорят ученики Христа, так говорит апостолы говорят. Послание к римлянам, 3 глава, 19-20 стих. Но мы знаем, что закон, если что говорит, он говорит к состоящим под законом, так, что заграждаются всякие уста, и весь и мир становится виновен перед Богом. То есть я хочу, чтобы мы поняли, что все, что говорят, все, о чем говорит закон, оно относится к тем, кто подчиняется закону. Оно относится к тем, кто подчиняется закону. Для того, чтобы никто не смел открыть свои уста, раскрыть его для самооправдания, закон для исполнения. И ты не можешь открыть свои уста для самооправдания. Весь мир, он становится ответчиком перед Богом, потому что закон нарушается. закон нарушается в этом мире. И 20 стих мы читаем. «Потому что делами закона не оправдывается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех». Понимаете? Или этот момент вам не совсем понятен? Закон Богом дан для того, чтобы был открыт грех. Это Божья любовь к нам, закон. Это Божья любовь к нам. Чтобы ты понимал, что это грех, и чтобы ты не отпал от Бога, чтобы ты не жил безбожно. В этом проявляется Его любовь. Мы не всегда это понимаем. Мы иногда ищем свободу в Иисусе Христе и отказываемся от закона. Иногда мы козыряем тем, что закон – это Ветхий Завет, у нас есть Новый Завет. Да, в какой-то степени мы знаем эти правила, что мы новозаветные дети, но мы начинаем этим манипулировать. Мы совершаем грех и говорим, что мы под Новым Заветом. И Бог прощает, и Бог простит. Да, Он милостивый и простит. Но как и когда, и при каких обстоятельствах придет прощение, я не знаю. Я не знаю, зачем искушать Бога, нарушая, зная правила и нарушая их. Зачем искушать Бога? Он раз простит, два простит, а на третий раз он скажет: ты уже повзрослел, пора уже тебе дать бучку, да, там, или как, ремня всыпать, подзатыльника дать, ну, на место, встряхнуть немножко тебя, чтобы поставить тебя в конце концов на место. Весь мир становится виновен перед Богом. Писание говорит, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей. Все согрешили. Теперь смотрите дальше. В Римлянам, 3 главе, 23 стих, мы читаем дальше. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». То есть мы, другими словами, закон, который дан нам, а мы его нарушаем, Иисус показывает нам, и не просто показывает, но и дает нам такое понимание, что Он, Иисус Христос, исполнил закон, и когда мы верим, искренне верим во Христа, искренне верим в Его воскресение, в Его жизнь, в Его смерть, искренне верим в Его Слово, то вот эта наша вера, она дает нам возможность во Христе Иисусе стать исполнителями закона. Поэтому, когда мы прегрешаем и при этом согрешаем, и при этом веруем, вы понимаете меня, когда мы прегрешаем и при этом веруем, то у нас только есть одно оправдание – кровь Христа. Кровь Христа. Но и тут же нас Библия и Слово Божье учат нас, что если мы принимаем кровь Христа, очищаем себя кровью Христа недостойно, то мы принимаем осуждение самому себе. Я не знаю, мы должны это прочувствовать, этот момент, что в Библии все оно настолько переплетено и настолько все связано между собой, что мы не имеем никакого права поступать неправильно или жить неправильно. Всякие наши действия, они всегда должны быть согласованы по Слову Божьему. Они должны быть конкретно согласованы по Слову Божьему. У тебя есть братья, сестры, лидер, пастырь, которые всегда тебе помогут, если ты что-то, где-то что-то пропустил, где-то что-то не понял. Никогда не поступайте самовольно. Это обязательно, это только на руку сатане. Вы помните, что он делает, как, в чем его работа? Его работа, чтобы заставить нас нарушить правила Божьи, нарушить закон. 26 стих. «Во время долготерпения Божия к показанию правды Его, в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса Христа». Понимаете, что такое наша вера? Наша вера – это не... Это, я бы сказал, это основа исполнения Божьего правила, исполнения закона. Поэтому я всегда говорю, называть себя верующим – это очень, ну не то чтобы опасно, но будьте осторожны, чтобы в глазах Бога не выглядеть лицемерно. Называть себя верующим может каждый. Но верующий ли ты в глазах Бога? В глазах Иисуса Христа. Где же то, чем бы хвалиться? Оно уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Здесь мы видим конкретно, что Божий закон, который выглядел как правило Моисеевы, он теперь открыт нам, не изменен. И не заменен другим законом. Он открылся нам тем законом, который дал нам исполнитель всего закона, Иисус Христос. Вы понимаете? Не отменен. Ни 10 заповедей не отменили. Не отменил Бог ничего из своего закона. Ничего. Не будьте беспечными. Мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, и язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Понимаете? Наша вера в Иисуса Христа не отменяет закон Божий. Она его утверждает. Это надо почувствовать. Не просто в сердце почувствовать, а надо почувствовать в своем разуме, в своем мышлении. Почувствовать этот момент. Никто не отменил закон Ветхого Завета. Никто. Никто. Иисус не пришел, чтобы закон отменить. Не пришел Он, чтобы отменить закон. Он пришел, чтобы дать нам веру. Веру, которая закон Божий будет утверждать. И там, где ты не способен исполнить, то Божья милость в Его Сыне. Чтобы ты через веру был оправдан кровью Христа. Поэтому, когда мы настолько сильно начинаем верить и при этом согрешаем, вот тут есть, что называется, добрая совесть. Вот тут есть, что называется в Библии, добрая совесть. Поэтому один раз согрешил, второй раз согрешил, на третий раз либо твоя совесть проснется, либо Божья рука заберется от тебя. Я никому не желаю, чтобы Божья рука была забрана. Даже если ты прегрешаешь, то я тебе желаю просто проснуться твоей совести. Поэтому утвердить можно только исполнением. Иисус что сделал, когда пришел? Исполнил. Исполнил. И когда мы уверовали в Него, то в Нем, в Иисусе Христе, мы становимся исполнителями закона. В Нем, только в Нем. Поэтому, чтобы исполнить закон, надо что сделать? Надо сначала умереть. Умереть для этой жизни, то, что умерли 12 человек в прошлое воскресенье. Они умерли для этой жизни. Ну, в свое время каждый из нас умирал, чтобы воскреснуть днем. Надо умереть, и ты должен быть казнен. Не просто умереть, а должен быть казнен как разбойник. Ты должен осознавать это, что я был казнен как разбойник, как нарушитель закона, как преступник. Мы должны умереть. И когда мы умираем с Иисусом Христом. Вы понимаете важность твоей казни? Ты умираешь с Иисусом Христом. Потому что если ты не умрешь с Ним, то и воскреснешь без Него. Это очень важно. Это очень важно. Поэтому апостол Павел говорит, уже не я живу, а что? Живет во мне Христос. Не я живу, живет во мне Христос. Бог не может не простить своего сына. Не может. Настолько он любит его. И Бог прекрасно знает, что Иисус Христос на себя взял грех всего мира. Самый большой грешник в этом мире – это был Иисус Христос, когда Он нес грехи всего мира. Понимаете, один человек за всю свою жизнь столько не может нагрешить, сколько Иисус Христос взял на себя. Грех всего человечества. Самый грешный. И Бог знал это все. И лицо свое отвернул от того, что Он был изъязвлен за грехи людей. Понимаете меня? Что Иисус был изъязвлен за беззаконие человека. Живого места не было на Его теле. Не потому, что Он согрешил, а потому, что Он добровольно, глядя в сердце Отца, который любит тебя и меня, Он сказал, пусть лучше я буду наказан, но любовь Бога и Ларисы, Римы, Саши, Мани, там Лиды, там всех нас, и ихняя любовь, пускай будет не нарушена. Где наша совесть, когда мы согрешаем? Где наша совесть? Поэтому Бог, Он не может не простить своего Сына. И когда мы живем Его праведностью и прегрешаем, когда совесть нам говорит, я неправильно поступил, мы каемся, тогда в нас опять сияет Иисус Христос. И тогда Бог прощает нас. Мы получаем прощение от Отца только благодаря Иисусу Христу. Только благодаря Иисусу Христу. Поэтому ветхозаветный закон, независимо от невозможности его исполнения, он всегда утверждал, ты должен. Ветхозаветный закон, послушайте меня сейчас внимательно, он всегда утверждал народ Божий, он всегда утверждал Израиль в этой обязанности. Он всегда говорил, ты должен. Ты обязан, ты должен. Ты должен. В первом послании к Коринфянам, 19, запомните это. И дальше мы смотрим первое послание к Коринфянам, 12 глава, 31 стих. «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И продолжение, 13 глава, 1 и 2 стих. 13 глава, 1 и 2 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Смотрите, Бог говорит, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь превосходнейший. Какой путь? О каком пути идет речь? О каком пути? Путь любви и веры. Это превосходнейший путь. И что этот путь превосходит? Он превосходит путь прошлый, путь Старого Завета. Я еще говорю, я не отвергаю Старый Завет и не уничижаю этот завет ни в коем случае. Но есть путь превосходнейший, это путь Божьей любви. Я хочу, чтобы вы понимали, там 31 стих, а здесь 1 и 2 стих, это не означает, что разделение пришло между главами. Когда писалась Библия, когда писали ученики, описывали это все, разделения на главы и на стихи не было. Был один сплошной текст. Поэтому главы, которые это внесены были, это уже были потом, через десятки лет, чтобы нам было удобнее читать, находить и пользоваться Библией. На самом деле это идет продолжение. Продолжение. Я покажу вам путь превосходнейший. Это путь любви. Это путь от того, что люди были утверждены, где было сказано, ты должен исполнять закон. Путь от ты должен, он начался, когда ты начинаешь ревновать о дарах больших и искать этот превосходнейший путь. Путь любви. Теперь смотрите, Римлянам 13 глава 10 стих. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь, что есть? Любовь есть исполнение закона. Любовь есть исполнение закона. То есть Павел, я хочу, чтобы вы уловили эту последовательность. Закон говорит, древний закон, ветхозаветный закон говорит, ты должен, ну я не буду говорить весь закон, то есть ты должен, у тебя есть обязанность, ты должен, никто тебя не спрашивает, можешь, не можешь, возможно, невозможно, ты должен. Это было требование закона Божьего к народу. Ты должен. Закон исполнить никто не мог. Смотрите, закон говорил, он утверждал народ, ты должен. Павел говорит, я покажу вам путь превосходнейший, то есть путь Христа. Это путь любви. Это путь, который начал тебя, путь это тот момент, когда ты начинаешь движение, да, путь само значение пути, это если ты просто стоишь, ты не на пути, ты просто стоишь на месте, но если ты делаешь шаг, твой путь начался, уже есть путь. Поэтому Бог говорит, любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона. И когда мы становимся на этот путь любви, а любовь, она не говорит, ты должен, она приводит нас к такому утверждению, как ты можешь. Ты можешь. Ты можешь. Скажи своему ближнему, ты можешь. Поэтому Павел говорит, я все могу. Я все могу. Кто продолжит? В укрепляющем меня Иисусе Христе. Понимаете, в чем он все может? Он не мог исполнить закон, и он это прекрасно понимал. Но когда Иисус явился ему, Павел пошевелил своим извилинами и понял, что есть путь к исполнению. Там, где я должен был исполнять, теперь я могу. Я должен, но не мог. Я стремился. Павел был для всех иудейских лидеров, он был пример. Он являл собой пример, как исполнитель закона Божьего. Но он понимал, что весь закон он не может исполнить. И когда Дух Святой коснулся сердца Павла, у Павла открылся этот путь, превосходнейший путь. И он начал понимать, что я там должен был, а теперь я могу. Я могу в укрепляющем меня Иисусе, потому что Бог подкрепляет меня, Иисус подкрепляет меня. И он говорит эту великолепную фразу: «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Таким образом, мы понимаем, что от того осознания, когда ты должен, Иисус Христос нас привел к пониманию, что мы можем. Понимаете? И когда мы понимаем, что мы можем, то мы уже смотрим на этот закон, как действительно закон свят. Давид говорит: «Сладкие законы твои». Понимаете, насколько он восхищался законом Божьим, он называл их сладкими. Но если для тебя закон – это тягость, и ты до сих пор еще живешь, и ты думаешь, что ты должен, то я тебе скажу, ты еще немножко не дорос до того момента, чтобы сказать, что я все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Ты еще не дорос до момента сказать, что уже не я живу, живет во мне Христос. Да, ты на пути, и никто тебя не осуждает, но ты на пути, слава Богу. Но я хотелось бы мне, чтобы каждый из нас уже осознал это. Поэтому мы и говорим на эту тему. И таким образом, вот эта движущая сила, которая была для исполнения закона, она переходит от страха в любовь. Почему Павел соблюдал законы до того, что познал Иисуса Христа? Почему фарисеи, книжники эти законы пытаются соблюдать? Потому что они имеют страх Божий. Они имеют страх Божий. Но когда мы приходим во Христе Иисусе, то вот этот закон Божьей любви, он нас уводит от этого страха к любви. Это не, при этом не думайте, что нам надо забыть о богобоязненности. Нет, ни в коем случае. Мы должны оставаться богобоязненными, но закон любви, он превыше закона страха Божьего. И тот же самый страх Божий, он приобретает другую форму у верующего человека. Если ветхозаветный человек имел страх совершить грех, потому что он будет за это наказан, то новозаветный человек имеет страх совершить грех, потому что он обидит отца. Понимаете меня? Это зрелость христианина, зрелость его мышления. Не думать о том, что Бог меня накажет за то, что я согрешил, а думать о том, что я обижу сердце отца моего. Я просто подставлю или предам Иисуса Христа, потому что эта сладость этого греха, она разворачивает мою шею, или глаза мои уходят туда. Поэтому не страх, а любовь приходит к истинному верующему перед законом. И когда мы принимаем эту силу, силу любви, это есть сила свыше, потому что, чтобы пользоваться этой силой, ты должен быть готов пользоваться. Ну, то есть, ты должен быть приготовлен для того, чтобы эта сила в тебе действовала, сила любви. Ну, это как спортсмен, он приходит поднимать, например, штангу. Он не может поднять штангу 100 килограмм. Новичок, который пришел, да, вот, ну, возьми там вот кого там, Софию. Дай ей штангу 100 килограмм и поднимай. Она ее с места не сдвинет, разве что перекатит. Да? Но человек, который упражняется, накачивает мышцы, начиная с 20, 25, 30, 45, через какое-то время он уже может поднять и 100, и больше. Поэтому, когда ты приготовлен к этому весу, весу этой Божьей силы, Божьей любви, ты начинаешь с малого, но до этого момента ты доходишь. Доходишь в своей вере, в своих отношениях, ты начинаешь себя ну, не то что заставлять, а себя просто правильно воспитывать и менять свое мышление. Менять свое мышление. Это я вам честно скажу, это процесс. Это не просто процесс длительный, это процесс борьбы внутреннего человека. Изменить свое мышление. Освободить себя от этих мыслей, ненужных мыслей. Вот скажите, кто из нас... Вот такой пример. Вот дружат два человека. Ну, христианский возьмем пример. Это пример, это не... Никому не в укор, ничего, это просто чисто пример. Служат два человека, дружат, очень сильно дружат. Один ходит там в баптистскую церковь или в харизматическую церковь, а другой ходит в церковь адвентистов седьмого дня. Но у них дружба, они радуются об Иисусе, они радуются, они вместе грилят, у них общие интересы, детей воспитывают там правильно. И вдруг адвентист говорит, что суббота. Суббота, а там пятидесятник или харизмат говорит, ну вот же Писание, вот, и доказывает ему по Слову Божьему, потому что тот тоже сказал, ну Бог же сказал субботу почитать, да, и вот берет харизмат и говорит, почитать субботу, это означает соблюдать седьмой день недели, который мы должны посвятить Богу. Но так как Богу мы должны посвящать все семь дней в неделю, для нас каждый день суббота. И суббота не принадлежит человеку, вернее, человек не в субботе, а суббота человеку. Так учит Иисус. Что делает адвентист? Готов ли он отвергнуть свое прошлое и принять настоящее? Он готов предать дружбу, только бы не сойти со своих убеждений. Понимаете меня? Поэтому есть вот этот закон силы. Это его надо понять, его надо осознать. Если ты прилепился к другу, к Иисусу Христу, он самый лучший друг, то какие бы ни были другие убеждения, деноминационные, философские, какие бы там они еще не были. Знаете, как поступают верующие в таких случаях? Они, ну давай на эту тему мы не будем говорить, чтобы не разрушить наши отношения. Да, отношения не разрушили. Но Иисуса предали. Иисус говорит, идите и несите Евангелие всему миру. Иисус говорит, говорите правду. Иисус говорит о законе любви, который выше всякого закона. И если мы этот закон не открываем друг перед другом, то что мы стоим того? Павел говорит, я медь звенящая, если любви не имею. Я кимвал звучащий, если эту любовь не показываю и не имею ее. Но мы лучше предпочтем не говорить на эту тему, чем дать кому-то понять правильно и объяснить ему правильно. Объяснить правильно не можем. Почему? Потому что либо не хотим поссориться, либо не знаем, как объяснить. Но в том или ином случае Иисус будет тобой недоволен. Он тебя не перестанет любить, нет, любит. Но закон ты нарушил и свободу свою потерял. Свободу во Христе ты потерял. Поэтому закон любви, он не на каждого приходит. Для этого ты должен подготовиться и утвердить себя. Утвердить себя и не прогибаться ни под этот мир, ни под какие деноминационные правила. Есть правило одно. Для всех церквей это Слово Божье. Хочешь ходить в ту церковь, ходи в ту церковь. Хочешь в субботу, поклоняйся в субботу. Хочешь носить штаны, юбки, делай, что хочешь. Но нам с тобой не по пути. Нам с тобой не по пути. Да, я вспоминаю, как одна, сейчас вспомнил, как одна женщина однажды сказала насчет юбок. Она сказала, ну Бог же сказал в Библии, чтобы женщины носили юбки. И пошил юбку, а ему штаны кожаные. И сразу дал Харли Дэвидсон кожаным штанам. Да? Ну, а что значит знать Слово Божье? Я ей просто сказал, где это написано. Ну, где-то там в начале. Где-то там нету такого в Библии. Есть братья, сестры, лидер, пастырь. Любой совет, всегда советуйтесь. Не будьте своевольными и самонадеянными. Не будьте такими. Даже если ты, может быть, и знаешь, ну переспроси, ну утвердись лишний раз. А вдруг что-то не так с твоим пониманием? А вдруг где-то так тебе сказали какое-то правило, но не Божье правило, а человеческое. Может быть, оно и хорошее, и доброе правило, но оно не Божье. Это очень важно. Это очень важно для всех нас, понимать закон Божий. Правильно к нему относиться и знать, что закон Божьей любви, это означает, когда ты примешь эту силу этой любви, то на тебя тогда сойдет Дух Святой. Поэтому мы принимаем силу Духа Божьего. Понимаете, когда Иисус сказал, пребывайте в горнице, будьте в единстве, и на вас сойдет сила свыше, сила Духа Святого. Что сделали ученики? Пребывали там, где сказал Иисус. Они были в единстве. Они разговаривали об Иисусе Христе, они разговаривали об каких-то правильных вещах. Они советовались, они... И Бог, видя все это, Он послал Дух Святой. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, 17 стих, написано, что где Господь есть Дух, и где Дух Господен, там свобода. Поэтому я хочу, чтобы мы сегодня понимали, что наше понимание закона Божьего, что такое закон, и как он должен быть, и каким он должен быть, и для чего он должен быть, это приводит нас к тому, что мы освобождаемся от проклятия закона. Проклятие закона – это не просто проклятие, ужасное слово, да? Проклятие закона – это не невозможность его исполнения. Невозможность его исполнения. А чтобы освободиться от проклятий, Иисус взял на себя проклятие и дал нам благословение. На Голгофском кресте он совершил этот обмен. Каким образом? Через нашу веру в Иисуса Христа мы приобретаем свободу в итоге. Поэтому, понимая о том, что есть закон, как он действует, для чего он действует и так далее, мы приобретаем свободу. Свободу от страха, потому что у нас страх приобретает другой образ. Мы уже говорили об этом, да? Теперь я не боюсь, что я буду наказан за свой грех, а я боюсь, что я обижу сердце Отца. Это закон любви. В первую очередь, закон любви к Богу. И второй закон – это закон любви к самому себе, как к ближнему своему. Не это ли заповедал Иисус? Не это ли стало превосходнейшим путем? Поэтому где Дух Господен, там свобода. Там свобода. И в заключении Галатам 5 глава 18 стих. А если ты принял Святой Дух, приобрел свободу, то Писание говорит, если же вы духом водитесь, то вы где? Не под законом. Видите, какая связь? И как это все Бог, это он показывает сегодняшней церкви, современной церкви, он показывает, что ничто не изменилось. Ничто не изменилось. Изменения пришли, когда пришел Иисус. Не замещение Ветхого Завета на Новый Завет, не замещение, а пришло изменение для нашего понимания. Иисус открыл этот путь, Иисус открыл этот путь превосходнейший, и Павел его продолжил, наставляя церковь. Говорит, я вам покажу путь превосходнейший. Если вы духом водитесь, то вы не под законом. То есть, другими словами, если нас направляет Святой Дух, если нас направляет Святой Дух, то закон над нами не имеет власти. Власти не имеет над нами закон. Понимаете, но это не означает, что ты можешь его нарушать. Он не имеет просто над тобой власти. А ты имеешь теперь власть исполнять закон. Мышление изменилось. Да? Мышление должно измениться. Не закон над нами властвует, а мы теперь его исполняем, и мы теперь властвуем над законом. Благодаря Иисусу Христу. Так мы должны думать, так мы должны поступать, и так мы должны жить. Аминь. И весь Божий народ скажет «Аминь».